Руны и символы не возникают просто так. Это отражение магии, великой силы, ее проекции на множество веществ, начал, субстанций тварного мира. Руны возникают не прихотью писцов и каллиграфов. Это отпечаток куда более могущественных сил. Руну, оставшуюся в небе, мудрые и посвященные прочитали бы как символ упорства, упрямства, несгибаемой твердости. Одними пророчествами разрушения тут было не обойтись. Заставить козлоногих тварей сдаться и отступить было очень, очень трудно. Эпилог четвертый. Тише, тише, Сифи, Капи, не бойся, куда ты забилась? Никто тебя не обидит, честное слово. Усталые вараны опускали головы. Магистр Вениамин Скоре правил, сидя на козлах небольшой повозки с пологом, пробивавшейся сквозь метель. Прямо впереди вздымалась высокая башня. Позади горели уютные огоньки в низких домиках половинчиков обитателей грибной кручи. Кошки Сиффи и Каппи, не отходившие от чародея всю дорогу, прижимавшиеся к магу, сейчас и вовсе перетрусили, полезли ему под плащ. — Ну, вы же смелые, — укорил их волшебник. — Ваша хозяйка была бы очень, очень вами разочарована. — Ну, — уныло сказала Сиффи. — Ничего, тут вам будет хорошо. Маг погладил жмущуюся к нему кошку. Черная дверь башни, драконьи головы, снег. На снегу следы лап и сапожек. Вениамин спрыгнул с повозки, положил руку на темное железо. Замок послушно щелкнул, узнав хозяина. Тепло и треск огня. И запахи пирогов? Да, точно, пирогов! В проеме показалась Дели в переднике. Руки в муке, глаза точно плошки. Часто-часто заморгала и бросилась, теряя деревянные сабо, прямо к нему. Пес и кот рядом с ней. Сиффи и Каппи дружно высунули мордочки, уставились на кота хозяина, а он на них.
— Ну, вот я и дома, — развел руками маг. — Конец.
— А что же было дальше? Истребители.
— Да что такое с тобой?
Магистр Вениамин Скоре спешился, заглянул в отчего-то смертельно печальные глаза своего варана. Варан застыл над глубокой лужей посреди дороги. Лужа и впрямь была внушительная, достойная, мутная, явно не просыхающая. Не лужа, а почти целый пруд. По краям поднялись уже метелки желтых болотных аспазий и разлегся лечебный болецвет. По поверхности скользили стремительные водомерки, гудели в воздухе крупные стрекозы. Вениамин скоро огляделся. Летний лес и лесная дорога казались чистыми и звонкими, светлыми, не таящими никакой опасности. Белоствольные березы, у обочины приветливо качающие венчиками цветы устальника. Нет в этом лесу ни вечно голодной давильши, ни бродит, капая слюной из распахнутой пасти, многоногое прожорло. Даже обычные лешие, ручейницы или триглавы с цепнями здесь тихие, мирные, и если их не злить, ни за что не нападут первыми. Но что-то было не так. И варан стоит как вкопанный, хотя эти создания, если сыты, всегда спокойны и счастливы, и рады топать под седлом хоть целый день, ибо каждый шаг приближает их к еде. Маг расстегнул наплечную фибулу, скинул плащ. Пальцы легли на шейный оберег. — Тебе это не понадобится, маленький глупый козлик. Они вышли на него с трех сторон — спереди, сзади и слева. Справа стоял понурый варан. «И это тебе не понадобится тоже, козлик, если ты еще не понял». Маг Вениамин Скоре застыл, чуть ссутулившись. За спиной торчали рукояти двух черно-серебристых клинков, тех самых. Сейчас они были бесполезны, он знал. Сталь словно прирастает к ножнам, их просто не выхватить. И то же самое с любыми другими магическими артефактами, предметами, где есть хоть гран волшебства. Три женщины приближались к нему, словно плывя по воздуху. Очень высокие, стройные, затянутые в травянисто-зеленые платья с золотистым шитьем в виде листьев, побегов и виноградных гроздей. Легкие плащи стекали с плеч, колыхались, словно под ветром. Длинные юбки доходили до пят, кисти рук были скрыты зелеными же перчатками. Лица острые, нечеловечески красивые и нет, не закатной красотой эльфов. Сросшиеся брови, внешние концы загнуты, оттопыриваются на добрые полпальца. У каждой волосы цвета топленого молока, идеально белые зубы, глубокие, бездонные глаза, чей цвет невозможно точно определить. Никто из них не носил оружие, и на вид казались сестрами-близнецами. «Козлик умный», — сказала та, что сзади. «Козлик не шевелится», — подхватила та, что слева. «Козлик надеется на свое искусство», — докончила та, что появилась прямо перед ним. «Оно ему не поможет». Друургини или друурги — девы земли, как называли их старые трактаты, пока их еще было много, из древних. Древние. Возникшие из ниоткуда и бывшие здесь прежде людей, гномов, эльфов, даже драконов. И девы земли были всего лишь одними из них, и не на большими, наверное, полубогами, точнее, полубогинями. Но для мага Вениамина Скарре все это сейчас не имело никакого значения. Друургини приближались. Медленно, неторопливо, словно часть насладиться ужасом и отчаянием жертвы. Не сговариваясь, или, скорее всего, сговариваясь беззвучно, мыслеречью, они замерли в 6-7 локтях от чародея. Вениамин молчал. Глаза его сузились, и больших усилий ему стоило не стискивать кулаки. Кулаки тут не помогут. «Козлик потеет», — засмеялась та, что сзади. «Как и положено козлику», — мигом продолжила та, что слева. «Козлику страшно», — закончила та, что впереди. Они словно исполняли какой-то свой ритуал. Взгляды их вбуравливались в него, впивались, подобно иглам, все сильнее и сильнее давило на виски. «Нам попалась славная добыча, сестры», — мелодично произнесла та, что спереди, нарушив порядок. «Козлик, но непростой, заговоренный, решивший, что он владеет магией». Последние слова вдруг обернулись змеиным полушипением, полусвистом, пропитанным такой ненавистью, что впору было пасть на колени и молить о пощаде, ну или хотя бы вздрогнуть. Вениамин Скарре не сделал ни того, ни другого. «Мы долго ждали этого дня», — продолжала друурга, застывшая прямо перед ним. Под выдающимися бровями медленно разгоралось сапфирное пламя глаз. «Долго ждали, когда застигнем такого вот козлика на дороге, совершенно готового к употреблению». Они лгали, само собой. Маги путешествовали много и часто, ездили далеко, кареты их наматывали на оси тысячи лиг. Подстеречь кого-то из них в лесах севернее Предславля проще простого. Разбойников там давно вывели, особой стражи нет. Маг ощущал неслышимые уху вибрации, колебания того, что звалось простым и емким словом «магия». Дрожь лей-линий передавалась ему, не складываясь в слова. «Козлик дрожит от страха», — повторили сзади. Повторили со злорадством, совершенно человеческим. «Чувствуете, сестры?» «Чувствуем», — откликнулись остальные. Вениамин молчал. Дышал глубоко, призакрыв глаза. Обычное зрение сейчас было помехой, как и слух. Магические существа в громадном большинстве своем куда быстрее, сильнее, ловчее обычного человека. Чтобы справиться с ними, нужны не столько глаза и уши, сколько чутье, опять же, магическое. К сожалению, это не распространялось на вампиров. Друургини вышли на охоту. Вениамин Скорре никогда не сталкивался с ними сам, однако читать об этом приходилось, да и среди охотников за упырями о девах земли, существах как будто бы добрых, ходили жуткие истории. Они были так же беспощадны, как беспощадны зима и стужа. но, в отличие от них, умели ненавидеть. У козлика от страха отнялись копытца. «Эй, козлик, а мимекать ты тоже разучился?» «Ничего, у нас ему мимекать не придется.
У нас девы земли убивали медленно, мучительно и страшно. Жалость, сочувствие, сопереживание им были неведомы, как неведомы они свирепому ветру, что срывает крыши с домов и топит корабли лишь потому, что такова его природа.
Он отдаст все. Конечно. Куда же деваться бедному козлику?»
Вениамин зажмурился. «Если старинные книги содержали хоть одну десятую правды, если байки охотников за вампирами верны хоть на одну двадцатую, то шанс у него был только один. И для этого ему требовалась ненависть. Настоящая, подсердечная ненависть, от которой темнеет в глазах, а ногти впиваются в ладони, и ты уже не замечаешь вокруг ничего, кроме лишь одного врага, до которого надо дотянуться во что бы то ни стало, а что сделается потом, уже не важно.